Это была Екатерина Безгачина. Ну а вот что сообщают синоптики интернет-ресурса GizMeteo.ru. В российской столице сейчас минус 17 градусов, давление 758 миллиметров ртутного столба, ветра нет, влажность 92%, днем минус 11-13, ну а в конце недели ожидается повышение температуры до 6-8 градусов. В новостях вы слышали о том, что в штате Нью-Гэмпшир прошли первичные выборы, праймерис, ну а действующий президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш находится с визитом на Ближнем Востоке, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Ожидается, что в ходе своего первого визита на Святую Землю президент Джордж Буш-младший попытается убедить палестинцев и израильтян ускорить мирный процесс, возобновить который после 7-летнего перерыва обязались глава палестинской автономии Махмуд Аббас и израильский премьер Эхуд Ольмерт полтора месяца назад на Ближневосточной конференции в США. Однако стороны уже и сами подготовились для того, чтобы рапортовать о своих успехах высокому гостю. Сегодня оба лидера, президент Махмуд Аббас и премьер-министр Эхуд Ольмерт, уполномочили своих представителей на переговорах начать обсуждение всех основных вопросов, заявил пресс-секретарь канцелярии Ольмерта Марк Рейгев. Напомню, что речь идет о границах будущего палестинского государства, статусе Иерусалима, который палестинцы намерены сделать своей будущей столицей, а также о праве палестинских беженцев на возвращение, вопросы, обсуждения которых Израиль, несмотря на давление Запада, всегда упорно откладывал на потом. Несмотря на явную выгоду визита для палестинской стороны, Израиль также намерен получить свой кусок от пирога. В понедельник Эхуд Ольмерт заявил на собрании активистов своей партии Кадима, что сам по себе тот факт, что президент США прибывает в страну с намерением поддержать государство Израиль, означает совсем немало. Его замечания на конференции в Анаполисе были весьма впечатляющими. Он несколько раз упомянул, что Израиль всегда был домом для еврейского народа, еврейской страной. Я уверен, что, возможно, другими словами или в иной форме он будет повторять это и в ходе нынешнего визита. Отмечу, что до сих пор все попытки Израиля добиться международного признания государства Израиль в качестве еврейского государства оканчивались неудачей. Недавняя попытка Ольмерта добиться такого признания со стороны палестинской администрации Махмуда Аббаса была также решительно отвергнута. Вопрос о еврейском статусе Израиля имеет вполне прагматические перспективы. С его помощью Израиль намерен избежать выполнения обязательств по признанию права палестинских беженцев на возвращение, взятой в рамках международного плана «Дорожная карта», который поддерживают США, ООН, Россия и многие другие западные страны. Радикальная группировка «Хамас», захватившая власть в секторе Газа в июне прошлого года, осудила визит Буша как пропагандистское шоу с целью поддержания израильских сионистов. В самом Израиле также немало людей, которым визит американского президента не представляется таким уж полезным и необходимым. По мнению Реувена Хазана, профессора политологии Еврейского университета в Иерусалиме, Израиль при наличии надежного партнера на переговорах и без американского президента смог бы достичь мирного соглашения. По словам профессора, нынешнее правительство первое в истории страны, которое согласилось пойти на значительные уступки в вопросе ликвидации израильских поселений на оккупированных территориях. Однако для их реализации Израилю не нужно давление со стороны американского президента. Израиль нуждается лишь в надежном партнере на другой стороне стола переговоров, который горел бы желанием искоренить террор на палестинских территориях и смог бы убедительно доказать израильтянам, что с их уходом с палестинских территорий конфликт не приблизится вплотную к их границам. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Ну а теперь напомню тему сегодняшнего обсуждения утреннего эфира. Вопрос звучит так сегодня: как государство может укрепить семью, на ваш взгляд, уважаемые слушатели? 2008 текущий год в России объявлен, дело в том, что годом семьи, и власти обращают внимание на то, что эта акция – планомерное продолжение принятых ранее мер для решения демографических проблем страны. Присылайте ваше мнение, друзья, посредством СМС-связи по телефону 7-903-743-2801, 7-903-743-2801, ну и хорошо знакомый вам телефон пейджинговой связи в Москве 961-43-963. Сегодня в России после каникул первый рабочий официально день, и сегодня же первый рабочий, ну, может быть, не первый, второй рабочий, поскольку вчера газетчики начали подготовку к выпуску сегодняшних изданий, второй рабочий день. Газетчиков российских вышло несколько изданий. Вот Валерия Шабаева, просмотрев еще несколько газет, обратила внимание на публикации, на которые публикации, Валерия, приветствую вас.
Приветствую, Дмитрий. Публикации все на ту же самую тему. Это итоги, новогодние каникулы, да, совершенно верно. Ну и если, как мы уже говорили, для «Комсомольской правды» это стало поводом подсчитать убытки бюджета, длинные новогодние каникулы. Валерий Панюшкин говорил о том, что новогодние каникулы дают нам возможность познать себя.
В «Ведомостях».
Да, совершенно верно. Ну и вот Николай Вардуль в газете «Газета» пишет: «Протяженные рождественские и новогодние или наоборот праздники дают и повод, и время подумать об истории». Вот и журнал «Эксперт» сделал специальный предновогодний выпуск «Россия. Пять веков империи». Впрочем, рискну утверждать, что в выпуске главное не академический интерес, а гораздо более актуальная именно в 2008 году тема преемственности политического курса Москвы, пишет автор. Преемственности, почерпнутой из пяти вековой истории империи. Однако вычерпать из истории можно всякое. Вот главные уроки, извлеченные экспертом. Урок первый. Когда закончилась монголо-татарская ига, началась эра Святой Руси, продолжавшаяся до Петра I. Урок второй. Николай II гораздо более достойный государь, чем Петр I. Урок третий. Советский Союз – это ответ Западу. Урок четвертый. При нынешнем суверенном благоденствии, что ж Бог-то гневить? Думаю, не все авторы выпуска согласятся с такой расстановкой акцентов. Однако факт в том, что эксперт дает на вековую загадку российской самоидентификации, почему мы живем не так, как живут европейцы, ортодоксально-квасной ответ. Точнее, не так. Ответа на вопрос «почему» нет. Есть вера, и правильно, что живем не так. И все-таки почему? Если попробовать разобраться в социально-духовных предпосылках забега Европы и России из мрака Средневековья, то имеет смысл следующее историческое сравнение. 31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов против индульгенции к воротам церкви. Потом перевел Библию на немецкий язык, началась реформация, без которой невозможна сегодняшняя Европа. В политике она обновила многие государства, а Нанский эдикт закрепил завоеванное реформацией главное тогда право человека на выбор веры. В экономике реформаторская церковь признала праведно нажитый капитал. А что же Россия? Да, иго, но спустя почти два века после него, когда в Европе уже отгремели голландская и английская революции, патриарх Никон строил новый Иерусалим. Пытаясь копировать старый, он верил, что второе пришествие произойдет именно там, специально для того, как к Сочи к Олимпиаде, отстроенном объекте. Его вера была искренней. Но по меркам всеобщей истории такая святость Руси, не говоря уже о святых деяниях Ивана Грозного, была ничем иным, как консервация отсталости от Европы, в том числе и ментальной, пишет автор. Так какая преемственность нужна России? Вот об этом Николай Вардуль размышляет в газете «Газета».
Новый год и старый квас. Ну что же, отсылаем наших слушателей к тем небольшим, тому небольшому количеству изданий периодически, которые вышли сегодня, и с некоторыми публикациями, посвященными в основном, ну, чему же еще, подведению итогов новогодних каникул, сегодня нас знакомила Валерия Шабаева. Спасибо. 8:15 московское время. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
По предварительным данным, на праймерис в штате Нью-Гэмпшир у демократов лидирует Хиллари Клинтон, у республиканцев Джон Маккейн. В Якутии поселок Артык в 50-градусные морозы уже две недели остается без тепла. В Грузии сторонники оппозиционного кандидата Ливана Гачичеладзе намерены начать сегодня бессрочную голодовку. Более подробно об этих и других событиях примерно через четверть часа. В Москве. А теперь спортивная информация на наших волнах. Уже сегодня состоялись несколько событий, но речь идет об Австралии и об американском континенте. В Австралии соревнуются в рамках теннисного турнира мужчины, два представителя России вышли в третий раунд. Это Дмитрий Турсунов. Он одержал победу над французом Ришаром Гаске в трех сетах. И Евгений Королев, выигравший у Иво Минара из Чехии. В Окленде проходит еще один мужской турнир. Там также состоялись несколько поединков уже сегодня. Ну, среди прочих, Ксавье Малис, бельгиец, нанес поражение Ярку Ниеминину из Финляндии. Давид Феррер, первая ракетка, испанец, выиграл у своего соотечественника Оскара Эрнандеса. А вчера в Хобарте, там проходит женский турнир, все четыре играли, выступали четыре россиянки, две из них одержали победы, Вера Звонарева и Елена Веснина. Ну, а выбыли из соревнований Алла Кудрявцева и Анна Лопущенкова. Ну, и в Австралии же продолжается квалификационный раунд открытого чемпионата этой страны, первого в сезоне турнира из серии «Большого шлема». Сам турнир открывается официально следующий понедельник. В чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня Атланта на своем льду потерпела поражение от Филадельфии 1-4. Флорида также дома проиграла Питтсбургу 1-3. Монреаль выиграл в овертайме у Чикаго 4-3. Детройт забросил единственную шайбу Колорадо и выиграл 1-0. Нью-Йорк Рейнджерс дома проиграл Тампе 3-5. О футболе. Лондонский Челси в первом полуфинальном матче розыгрыша Кубка английской футбольной лиги выиграл на своем поле у Эвертона со счетом 2-1. Ответный матч 23 января состоится в Ливерпуле. Ну а сегодня в другом полуфинале первую встречу проведут Арсенал и Тоттенхэм. Вчера были сыграны матчи восьмого тура групповых соревнований розыгрыша Кубка УЛЕП. Все четыре российских клуба выиграли. В группе Д Химки взяли верх в гостях над Скайлайнерсом из Германии 72-67. В группе Е Триумф подмосковный дома выиграл у австрийского Гмундена 78-73. В группе F в Белграде московские динамовцы выиграли у баскетболистов местной Цервены Звезды 104-98. В группе I казанский Уникс дома одержал победу над Хапоэлем из Иерусалима 98-45. Уверенная более чем победа. После восьми матчей Химки и Триумф имеют по 7 побед, Динамо 6, в активе Уникса 4 победа. Ну и еще одна хоккейная новость, тоже сегодняшняя. Продолжается чемпионат мира среди девушек до 18 лет. В Канаде этот турнир проходит. Сегодня россиянки потерпели второе сокрушительное поражение, на сей раз уступив соперницам из Швеции со счетом 0-14. Американки сегодня выиграли у спортсменок Швейцарии 11-0. Ну, для тех, кто не знает, проинформирую, что в первом матче своем россиянки потерпели поражение от американок со счетом 0-11. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах выйдет уже в рамках программы «Свобода в 9». А прямо сейчас продолжение утреннего эфира «Панорама культурных событий».
Двадцативосьмилетняя украинка Ольга Куриленко станет новой девушкой Бонда в очередном фильме о приключениях агента 007. Об этом сообщила киностудия Columbia Pictures. До последнего момента главной фавориткой на эту роль считалась Джемма Артертон. Ольга Куриленко родилась в Бердянске, в украинском городе в Запорожской области на берегу Азовского моря. После окончания школы уехала за границу, подписав контракт с французским модельным агентством. С 2005 года снимается в кино. Живет в Париже. Вторым браком замужем за американцем латиноамериканского происхождения. Присуждение кинопремии «Золотой глобус», назначенное на 13 января, пройдет в виде скромной пресс-конференции, а не торжественной церемонии, как обычно. Это вызвано двумя причинами. Пикетами бастующих голливудских сценаристов, которые заявили, что не пропустят никого из звезд на церемонию, а также нежеланием самих звезд, номинированных на премии, принять участие в мероприятии. Накануне гильдия киноактеров объявила о своей солидарности с бастующей гильдией сценаристов и призвала актеров бойкотировать церемонию. Забастовка голливудских сценаристов, которые требуют изменить порядок отчисления доходов от выпуска фильмов на новейших носителях, продолжается более двух месяцев. Премии «Золотой глобус» присуждаются Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде, и традиционно считаются генеральной репетицией перед вручением премии «Оскара». В нынешнем году среди номинантов на «Золотой глобус» представлены такие знаменитости, как Кейт Бланшетт, Дэниел Дэй-Льюис, Джонни Депп, Анджелина Джоли, Джордж Клуни, Кира Найтли, Том Хэнкс и другие. 64-летний англичанин Джеффри Тейт сменит на посту главного дирижера Гамбургского симфонического оркестра 50-летнего петербуржца Андрея Борейко, чей контракт истекает в конце нынешнего сезона. В настоящее время Тейт является музыкальным руководителем Неаполитанского оперного театра «Сан-Карло». В польском городе Миланове, неподалеку от Варшавы, в возрасте 65 лет, от рака легких скончался кинооператор Эдвард Квашинский, снявший 70 фильмов, в частности, картины Анджея Вайды «Человек из мрамора» и «Человек из железа», который был удостоен золотой пальмовой ветви на Каннском кинофестивале 1981 года. Среди работ Квашинского – фильмы Кшиштофа Кислевского «Три цвета белый» и Ларса фон Трира «Европа».
Завершается очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода» и предлагаем вашему вниманию калейдоскоп американских событий.
Первичные выборы в Нью-Гемпшире оставляют поле для лидерства нескольким кандидатам. Страна и мир не увидят церемонии награждения золотыми глобусами. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник вечером завершились первичные выборы в Нью-Гемпшире. Они показали, что место кандидата в президенты от двух главных партий остается вакантным. Рекордная активность избирателей. Разные варианты этого заголовка доминировали в последние часы перед подсчетом голосов в отчетах информационных агентств. Подтекст этого известия был очевиден, и он обещал мало хорошего сенатору Хиллари Клинтон, для которой первичные выборы в Нью-Гемпшире превратились в одну из решающих схваток ее политической жизни. Схватку, исход которой мог навсегда отрезать ей дорогу к исполнению мечты жизни, к избранию президентом. А это казалось реальным делом ей самой и многим американцам еще совсем недавно. Беспрерывный поток избирателей, а очереди за бюллетенями в избирательных пунктах не рассасывались вплоть до их закрытия, выглядел наглядной наградой Бараку Обаме. Он, как считается, воодушевил апатичные массы молодых нью-гемпширских избирателей своим вдохновляющим имиджем, символизирующим перемены. Впрочем, первичные выборы в Нью-Гемпшире привлекают гигантское внимание, можно сказать, по инерции. Оно не сообразно ни размеру электората этого малонаселенного штата, ни его репрезентативности. В течение полувека до 1992 года один из кандидатов, добивавшийся партийной номинации в Нью-Гемпшире, неизменно побеждал на президентских выборах. Впервые уникальное политическое чутье изменило нью-гемпширцам в 1992 году, когда Билл Клинтон, победивший несколько месяцев спустя на президентских выборах, уступил на первичных выборах в штате Полу Цонгасу. В 2000 году жители штата предпочли Джона Маккейна Джорджу Бушу, который выиграл на всеобщих выборах. В нынешнем году легендарный статус Нью-Гемпшира может пошатнуться еще больше, поскольку многие крупнейшие штаты подтянули свои собственные выборы ближе к нью-гемпширским, и герои Нью-Гемпшира едва ли смогут воспользоваться своим статусом победителя, чтобы психологически утвердить свой имидж неизбежного лидера перед первичными выборами в других штатах. О некоторых особенностях выборов в Нью-Гемпшире мой коллега Ян Рунов поговорил с известным американским экспертом.
В нынешней борьбе за пост президента Соединенных Штатов много говорят о необходимости перемен. Причем каждый кандидат утверждает, что носителем будущих перемен является именно он. Слово «перемены» отличает именно эту президентскую гонку или оно играло важную роль и в прежних президентских выборах? На этот вопрос ответил американский политолог и историк, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Ли Эдвардс. Я думаю, да, это слово как мантра, как заклинание для большинства, нет, пожалуй, для всех нынешних кандидатов в президенты. Но это часто бывало и прежде, потому что любой кандидат, как правило, пытается продемонстрировать свое отличие от приевшегося или потерявшего популярность предшественника. Особенно успешно пользуются этим словом демократы, противопоставляющие себя президенту-республиканцу Джорджу Бушу. На это слово американцы всегда активно откликались, поэтому использование такого всем понятного и популярного, хотя и достаточно абстрактного обещания, умный ход. Американцы любят перемены, любят прогресс, движение вперед, не любят топтание на месте. Они могут ностальгировать по старым добрым временам, но на поверку возврата к старому не хотят. Отчасти этим я объясняю первую довольно неожиданную неудачу Хиллари Клинтон, которая поначалу обещала вернуть страну к экономическому процветанию и стабильности времен ее супруга, президента Билла Клинтона. Хиллари Клинтон в глазах многих, особенно молодых избирателей, символизирует вчерашний день, тогда как сенатор Обама видится им как символ новой Америки. Мне лично это напоминает реакцию американцев на кандидатуру молодого сенатора-демократа Джона Кеннеди. То, как тогда связывали с Кеннеди свои надежды молодые избиратели, похоже на то, как сегодня смотрят независимые и молодые избиратели на Обаму. Насколько важны результаты голосования на первых внутрипартийных собраниях и первичных выборах? Отражают ли эти результаты общенациональную тенденцию и выявляют ли реальных лидеров в борьбе за Белый дом? Во всяком случае, это хороший показатель. Конечно, до ноябрьских выборов всякое может случиться, и проигрыш Хиллари Клинтон в Айове вовсе не означает, что ее выбили из игры. У нее остаются огромные ресурсы. Это и финансовые средства, и сильная избирательная машина, и талантливые люди в ее лагере. Она останется в числе лидирующих кандидатов, по крайней мере, еще на несколько месяцев, а то и до самого съезда Демократической партии, на котором будет объявлено имя единого партийного кандидата. Та же ситуация и среди республиканцев. Кандидатов. Ни один из них, оказавшись на втором месте на следующих этапах избирательного процесса, не откажется от борьбы в результате поражения в одном из небольших штатов. Все они будут продолжать борьбу в ближайшие недели и месяцы.
Таково предсказание известного американского политолога Ли Эдвардса. И если судить по картине предварительных результатов в Нью-Гемпшире, интрига борьбы за партийную номинацию в президенты лишь завязывается. Недавние герои голосования в Айове отошли на второй и третий план. Результаты предвыборных опросов, вкупе с ненаучными приметами, обещавшими ощутимое поражение Хиллари Клинтон, оказались ложными. Среди республиканцев вполне уверенную и совершенно необходимую для него победу одержал сенатор Джон Маккейн. Он начинал кампанию почти год назад как ведущий республиканский кандидат, но 4 месяца назад его предвыборная казна была почти пуста, а его поддержка кампании в Ираке и иммиграционной реформы стоила ему привязанности многих избирателей. Теперь же победа Маккейна в Нью-Гемпшире вновь выдвинула его в число реальных претендентов на номинацию. Подсчет голосов, отданных за Хиллари Клинтон и Барака Обаму, затянулся надолго. Но уже после учета половины бюллетеней стало ясно, что каким бы ни было окончательное число сторонников Клинтона и Обамы, их ньюгемпширское противостояние закончилось патом, что для Клинтон после ее унизительного поражения в Айове наверняка станет ощутимой личной победой. В конце концов, второе место в Нью-Гемпшире предоставило точку опоры после проигрыша в Айове кандидату по имени Клинтон в 92-м году. Билл Клинтон сейчас называет Нью-Гемпшир колыбелью своего президентства. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
По традиции, по завершению второй части американского калейдоскопа в нашем эфире, как всегда, впрочем, в начале часа новости, а затем слушайте программу «Свобода в 9». Сегодня ее ведет мой коллега Михаил Соленков. Приветствую вас.
Доброе утро, Дмитрий.
Что к чему готовитесь? К чему готовят слушатели,
Михаил? К чему готовим слушатели? Ну, конечно, праймерис в США, итоги первых праймерис. Есть ли уже кандидаты-лидеры? Расскажем об этом. И кто, вероятнее всего, заменит Джорджа Буша на президентском посту? Что говорят по этому поводу эксперты? А также итоги кинематографического года в России. Большое интервью со специалистом. Ну и городская тема. Московская. О новом кольце Москвы, 200 жилых офисных зданий высотой более 30 этажей будут построены в столице. Наш корреспондент Ольга Вахончева выслушала тех, кто за и тех, кто против. Вот такие темы в программе «Свобода в 9».
Отлично, все ясно. И, разумеется, выпуск новостей спорта в программе «Свобода в 9» примерно через час. Сейчас в Москве 8:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Нью-Гемпшир состоялись первичные выборы. Активисты Демократической и Республиканской партии выбирали, кто будет представлять их интересы на президентских выборах в США этой осенью. У демократов победила Хиллари Клинтон. У республиканцев избиратели штата Нью-Гемпшир поддержали сенатора Джона Маккейна. В Казани в результате взрыва газа в жилом доме разрушены 12 квартир. Как сообщили в МЧС, из-под завалов удалось вытащить 3 человек. 2 из них госпитализированы. Спасательные работы продолжаются. В Сунжинском районе Ингушетии минувшей ночью в результате обстрела погибли 2 милиционеров. Как сообщили в штабе объединенной группировки войск на Северном Кавказе, в станице Нестеровской открыли огонь по дежурившему отряду милиции. В Якутии в поселке Артык, где стоят 50-градусные морозы, уже 2 недели из-за аварии без тепла остаются 133 человека. Сторонники кандидатов в президенты Грузии от оппозиции Левана Гачичеладзе намерены сегодня начать бессрочную голодовку. Украина не выдаст России члена запрещенной национал-большевистской партии Михаила Гангана. МВД Украины заявляет, что экстрадиция Гангана невозможна, поскольку он обратился с просьбой о предоставлении политического убежища. Пентагон обнародовал видео и аудиозаписи, подтверждающие, что иранские военные катера угрожали кораблям ВМФ США в Персидском заливе. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Аль-Барадей опасается, что пакистанский ядерный арсенал может попасть в руки экстремистов.
Дополню Екатерину Безгачной информацией метеорологов. Сейчас в Москве минус 17 градусов, давление 758 миллиметров ртутного столба, ветра практически нет, влажность 92%, днем минус 11-13, ну а в конце недели, как прогнозирует интернет-ресурс Гиргизметео.ру, на столбик термометра поднимется до 6-8 градусов мороза. И вновь к теме обсуждения сегодняшнего. Напоминаю, 2008 год, наступивший в России, объявлен годом семьи. Власти обращают внимание на то, что эта акция – планомерное продолжение принятых ранее мер для решения демографических проблем страны. И на эту тему корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Екатеринбургский фонд «Семья 21 век» уже несколько лет пытается реализовывать идею общественно-государственного партнерства в решении семейных проблем России. За последние полтора года фонд получил несколько грантов, создавая методики подготовки социальных работников для патронатных и проблемных семей, а также по социальной адаптации сирот. Руководитель фонда Валерий Докучаев судит о повышении внимания государства к семье по увеличению объема грантовой помощи на решение подобных задач. Осталось правильно расставить приоритеты.
Конечно, надо дать зеленую улицу подготовке тех людей, которые принимают в свою семью социальных сирот. Дело в том, что их сейчас вот целенаправленно никто не информирует, а просто есть общий лозунг, что хорошо бы все детские дома разукомплектовать и передать детей в семьи, чтобы они в семье жили. А то, что ребенок потом будет проявлять свои наследственные программы, и новый родитель-опекун не сможет их понять, вот это вот тревожит нас, и это большой вопрос, где нужна помощь государства вот в подготовке этих людей.
На ваш взгляд, в какой форме можно эффективно работать на этом поле укрепления семьи, повышения ее престижа, решения проблем социального сиротства?
Ну вот мы предложили поле, допустим, которое мы делали совместно с государством, и я считаю, что это минимальное количество денег вкладывается, когда делается праздники, шоу, фестивали. Вот наш форум уральских родов, допустим, он очень эффективно действовал на укрепление семьи по той простой причине, что включались дети, дети и включали взрослых, и вот это все вместе получался большой праздник. Дело не все деньги решает. И у нас, видите, возникла ситуация-то кривобокая. Большая семья, она находилась в неком состоянии, ну, разве можно тебе иметь столько детей, у тебя же столько там забот и так далее. А вот если государство над своими институтами, вот как помните институт мать-героини и так далее, обратило бы внимание этим женщинам, оказывали бы определенное уважение, почет там. Ну, внимание, это не стоит больших денег.
Идея нематериальной стимуляции семьи, которую высказал психолог Валерий Докучаев, уже получила развитие на региональном уровне. Знаки отличия для многодетных матерей уже учредили, например, власти Якутии, Красноярского края, Свердловской и Курганской областей, других регионов России. Весьма определенные планы на 2008 год семьи имеют также федеральные власти. О том, что в России будет создана система поощрения многодетных семей, в ноябре прошлого года со ссылкой на президента Путина заявил первый вице-премьер российского правительства Дмитрий Медведев. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Обсуждаем сегодня эту тему и со слушателями «Радио Свобода». Я напоминаю вопрос, как государство, на ваш взгляд, может укрепить семью? И на этот же вопрос накануне ответили жители Самары, а их опрашивал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Навряд ли. От президента это не зависит. Зависит от народа, что народ как делает. А это один президент ничего не сделает. Но надо, чтобы много сподвижников было у президента вокруг него, понимающие люди, тогда что-то можно сделать. Одному бесполезно.
Сейчас мы к школе касаемся, так что, наверное, учат семью. Так я думаю, не знаю.
Нужно научиться любить себя и себе подобных. И тогда можно будет перейти к настоящему воспитанию. Необходимо формирование настоящего, реального гражданского общества. И тогда какие-то компании в обществе будут лишними.
Любовь к родине, да и не засорять окружающую среду. Это ж молодежь идет, бац, покидает. сказала.
Наверное, с самого раннего детства нужно детей приучать. То у нас сейчас уж так молодежь, а только все в бизнес куда-то ударяются. Когда будет чувство ответственности, тогда, по-моему, Россия восстановится.
Бережно относиться ко всему себя окружающему. Где ты живешь, где существуешь. Вот это вот где родился, то место он должен и любить. Беречь, вот посадили цветочки, он и не должен их сломать. Посадили деревцы, а где-то полил.
Ну, можно не учить, но не так, чтобы. Обязательно там все. Ну, так, чтобы не нудно было все это. Нормально.
Пока только что одна говорильня.
То, что они должны играть роль, я могу это только приветствовать. Но то, что они, по-моему, крайне слабы, это мне тоже очевидно.
Матерей нужно наказывать. Ну, потому, чтобы меньше бы у нас было безродных детей, без родителей. У нас получается так, родила, бросила, никакой ответственности. Я вот работаю в роддоме, у нас из 10 женщин каждая десятая бросает ребенка в среднем.
Чтобы в школах преподавали, может быть, такие предметы. Интересно бы что-нибудь нового узнать.
Надо по-новому. Я сам военный человек. Я воспитывал тоже. Воспитание от любовь к матери, любовь к детям, братьям и сестрам. А у нас уничтожили это все. Надо научиться уважать других, научиться уважать соседей, любить друзей.
Люди должны знать, и дети в том числе, должны знать о том, где они живут, о том, какая у нас природа, о том, какая история нашего города. Вот в этом, наверное, и заключается.
Я бы вот одним словом сказал. Возразить октябрят пионерию, а потому что сразу детский сад, октябренок. Вот с маленького возраста уже ребенок чувствует ответственность.
Вообще должна быть система. Нельзя говорить о том, что может какая-то одна структура воспитывать детей. То есть это должно быть все в комплексе. Это и школа, и семья в первую очередь. Объяснить, показать тот мир, в котором они живут. Если взрослый человек не сможет ребенку этого показать, сам ребенок этому просто-напросто не научится. То есть дети растут у нас Иванами, не помощью росла.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, как государство может укрепить семью. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжает утреннюю программу «Панорама новостей и науки», одна из тем – стремление Китая стать лидером в области интеллектуальных научно-технических ресурсов.
Вирусологи Массачусетского технологического института поняли, как вирус птичьего гриппа H5N1 может перейти к человеку. Прежде было известно, что заражение людей вирусом гриппа зависит от того, способен ли гемагглютинин, белок на поверхности вируса, связываться с гликановыми рецепторами клеток дыхательных путей человека. Оказалось, что один из видов этих рецепторов имеет форму зонтика. Теперь установлено, что именно с зонтикообразными рецепторами должны связываться вирусы гриппа, чтобы инфицировать людей. Исследования калифорнийских нейробиологов показали, что головной и спинной мозг в состоянии перераспределить функции после травмы спинного мозга, чтобы восстановить на клеточном уровне способность организма к передвижению. Травма спинного мозга может вызвать паралич участка тела ниже места повреждения. Лечения такого типа паралича практически не существует. Специалисты считали, что единственный способ справиться с этой проблемой – это каким-то образом восстановить сообщение в разорванных длинных нервных волокнах спинного мозга. Но теперь калифорнийские ученые обнаружили, что при повреждении спинного мозга блокируются прямые сигналы от головного мозга к двигательным центрам. Однако затем сигналы способны идти в обход по ряду более коротких соединений. Это похоже на ситуацию на автостраде. Если движение блокировано, машины едут в объезд. Ученые университета Ливерпуля наблюдали за социокультурным поведением шимпанзе. Прежде приматологи полагали, что поведенческие различия между колониями шимпанзе зависят от генетических различий. Однако исследования показали, что разница в поведении определяется не генетикой, а тем, как шимпанзе общаются в группе. Исследователи построили эволюционное дерево поведения шимпанзе на востоке и западе Африки и обнаружили, что некоторые шимпанзе ведут себя похоже на тех животных, от кого они генетически отличаются. Так, например, ученые заметили, что одна колония использовала каменные инструменты, чтобы раскалывать орехи, тогда как другая колония для этого владела деревянными инструментами. При этом владение различными инструментами не зависело от генетического родства обезьян. В настоящее время Китай занимает первое место в мире по такому показателю, как людские ресурсы в области науки и техники, что составляет около 35 миллионов человек. Непосредственно научными исследованиями в 2006 году в Китае занимались около 1,5 миллиона человек. По этому показателю Китай занял второе место в мире, уступая лишь США.
С новостями науки нас познакомила Ольга Орлова, а следующий репортаж утреннего эфира из Санкт-Петербурга. В Этнографическом музее проходит фестиваль «Шестое петербургское собрание вертепных театров», на который собрались 24 театральных коллектива со всей России. Из Петербурга передает Татьяна Вольская.
В Петербургском этнографическом музее с 7 по 12 января проходят спектакли на библейские темы, воссоздающие рождественский праздник с гаданиями, ряжеными и вертепными театрами. В России первые вертепные театры появились в середине 17 века, и постепенно вертепное представление стало одним из самых любимых святочных народных развлечений, а в городах сложились целые династии вертепщиков. Вертеп – это ящик, разделенный на два этажа, в котором размещался кукольный театр. На верхнем этаже вертепа разыгрывались представления на библейские сюжеты, а на нижнем – на житейские. Первые вертепные театры появились в Западной Европе, где в эпоху Средневековья существовало обычай в канун Рождества устанавливать в церкви вертеп с фигурками Богоматери, Младенца и Пастухов. Постепенно этот обычай перерос в кукольные спектакли на основе евангельских сюжетов. Говорит куратор фестиваля, старший научный сотрудник Российского этнографического музея Василий Пушкарев.
Вертепное действо, вертепный театр – это всего лишь термины, которые вот появились вот в результате практики. Коробка, в которой играют куклами, она имеет в народе название «батлейка» или «батлеем», «бифлеем».
На фестивале есть и спектакли с большими куклами, предназначенными для игры на площадях и в больших храмах, как, например, спектакль Гатчинского театра «Ковчег», а есть и настоящие вертепы – «батлейки».
Вот это батлейка. Вообще батлейка построена в конструкции шопки. Шопка – это польский театр, в котором на разных уровнях изображается вот это библейское действие. По сути дела, это, ну, если можно так сказать, конструкция мира. Это вот высший мир, да, где вот родился Иисус, ангелы, все это здесь вот святое семейство. Вот это мир человека, он и решается в другом цвете, видите, он ниже находится. В некоторых шопках или батлейках существовал еще третий этаж вот здесь, где показывали ад, куда проваливается нечестивец. Это реконструкция этнографического описания смоленского батлейки, которая была найдена, и подлинный экземпляр хранится в Москве в музее Бахрушина. А по этнографическому описанию мы это сделали.
В этой батлейке ада нет. Вместо него красный люк, откуда выскакивает черт, чтобы унести Ирода. Василий Пушкарев говорит, что 6-летний опыт проведения рождественских фестивалей показывает их успех и несомненную пользу. Родители, приходящие сюда с детьми, потом сами начинают создавать у себя дома ящики-вертепы, разыгрывать домашние спектакли. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Без четверти 9 утра, московское время. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
В Казани в результате взрыва газа в жилом доме разрушены 12 квартир. Из-под завалов вытащили 3 человек, ну а спасательные работы продолжаются. А в Якутии поселок Артык в 50-градусные морозы уже 2 недели остается без тепла. По предварительным данным, на праймерис в штате Нью-Гэмпшир у демократов лидирует Хиллари Клинтон, у республиканцев Джон Маккейн. В Грузии сторонники оппозиционного кандидата Ливана Гачичеладзе намерены начать сегодня бессрочную голодовку. Украина не выдаст России члена запрещенной национал-большевистской партии Михаила Гангана. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Но сегодня вышли в свет не только общероссийские газеты, но и региональные некоторые издания. С обзором прессы Пятигорска нас познакомит Лада Леденева.
И митинговали, и детей рожали. Статьей под таким названием подводит итоги ушедшего года независимая газета «Ставропольские губернские ведомости». 2007 год на Ставрополье начался с массовых народных выступлений, пишет газета. В феврале состоялась акция протеста в связи с резким повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. А в апреле выстроились пикеты под девизом «За достойную пенсию». Оба выступления имели большой резонанс, но своей цели не достигли, сообщает издание. В крае появилась новая политическая партия «Справедливая Россия». Началась острая борьба за места в Государственной краевой думе. 11 марта на выборах молодая партия победила с большим отрывом от «Единой России». В краевом парламенте справоросы составили большинство. Впоследствии им удалось воплотить в жизнь ряд социальных программ, пишет газета. В минувшем году в школах края впервые сдавался единый государственный экзамен. Начала действовать такая форма стимулирования рождаемости, как материнский капитал. С января по октябрь второго и третьего ребенка родили более 12 тысяч матерей. Около 8 тысяч уже обратились в пенсионный фонд с заявлениями по поводу причитающихся им выплат. Одна из приятных новостей: в новом году, по прогнозу медиков, в Ставропольском крае на свет появится свыше 31 тысячи младенцев, на 3 тысячи больше, чем в прошлом году, пишет газета «Ставропольские губернские ведомости». Детишек в Ставрополе рождается и подрастает все больше, продолжает тему независимая газета «Вечерний Ставрополь». Думаю, этому способствует и квалифицированная работа персонала нового городского роддома и новая городская детская поликлиника, сказал в интервью газете вице-мэр Ставрополя Сергей Кобылкин. На днях откроют двери после реконструкции детский сад на 300 мест в проезде фестивальном. К двум детским садам города будут пристроены дополнительные помещения на 200 мест. Кроме того, выделены средства на разработку проектно-сметной документации трех новых детских садов на 1000 мест. Готовятся документы на строительство новой школы, сообщает издание. В Ессентуках самым оригинальным способом встретил Новый год официальный российский потомок барона Мюнхгаузена Владимир Нагова-Мюнхгаузен. Для того, чтобы порадовать символ Нового года мышь, Владимир изготовил 15-килограммовую сырную елку, пишет газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. Сырное дерево было приготовлено по рецепту знаменитого швейцарского фондю, которое часто называют блюдом общения. Расплавленный сыр с вином несколько человек едят из одного котелка, пишет газета. Владимир модифицировал этот рецепт, окунув ветки полутораметровой искусственной ели в расплавленный сыр. Занесенная сырным снегом елочка очень понравилась крысам. А чтобы совсем поднять им новогоднее настроение, потомок знаменитого барона предложил им кота в клетке с бородой Деда Мороза и в красном колпачке. В прошлом году Владимир Нагова-Мюнхгаузен не обидел и свиней, напоминает издание. В канун Нового года он появился на одной из свиноферм в костюме Деда Мороза и угостил хрюшек шампанским, налив его прямо в корыто, сообщает «Ставропольская правда».
Подходит к концу очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». И, как мы и анонсировали, предлагаем вашему вниманию продолжение калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, приведет ли забастовка сценаристов к отмене одной из главных голливудских церемоний года. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Тревожная экономическая статистика, свидетельствующая о замедлении экономического роста и повышении безработицы, может вынудить Белый дом предложить объемный пакет мер, которые могут помочь предотвратить спад. Во вторник, на фоне очередного падения курсов акций на фондовых биржах, президент Буш признал, что шаткая экономическая ситуация может затянуться, и он внимательно наблюдает за экономическими тенденциями, обсуждая широким кругом советников необходимость краткосрочных специальных мер, способных оживить экономику. По словам специалистов, среди прочих мер рассматриваются варианты налоговых компенсаций, которые добавят в бюджет американцев по нескольку сотен долларов. Правительство также обсуждает с банками расширение числа заемщиков-домовладельцев, чей процент на ипотечные кредиты будет заморожен на невысоком уровне. Гражданский долг заговорил в душе небывалого числа иммигрантов, намеренных стать гражданами Соединенных Штатов для того, чтобы получить возможность участвовать в президентских выборах нынешнего года. По крайней мере, так считает ведущая общественная организация, объединяющая иммигрантов из Латинской Америки. Организация приводит официальные данные, свидетельствующие о том, что рекордное число испаноязычных иммигрантов – 1 029 000 – подали за первые 10 месяцев прошлого года заявление с просьбой о предоставлении гражданства. Латиноамериканцы уже несколько лет назад стали самой большой в США группой этнических меньшинств. Их 45 миллионов. Считается, что голоса испаноязычных граждан США могут оказать решающее значение на исход выборов во Флориде, Неваде, Нью-Мексико и Колорадо. День после Рождества стал днем скорби у аляскинских староверов, погребавших своих родных, погибших в авиакатастрофе под Рождество. 6 января небольшой самолет, на котором несколько староверов возвращались с рыбного промысла в свою деревню на рождественские праздники, потерпел крушение при взлете с острова Кадьяк. По словам 4 выживших пассажиров, причиной катастрофы могла быть внезапно открывшаяся дверь багажного отделения самолета. Такой потери небольшая православная община, разбросанная по приморским деревням Аляски, не знала. Семья Басаргиных потеряла 2 человек, братьев. Семья Матрушевых — 3 братьев. На похороны, которые прошли по старообрядческим обычаям и поминовения, в село Раздольное съехались члены общины из нескольких штатов и Канады. Первые староверы появились на Аляске несколько веков назад. Несколько сотен семей эмигрировали в Америку из Советского Союза в 60-х годах прошлого века. Сегодня на Аляске живет около 3000 староверов. Глубинная память о терактах 11 сентября продолжает жить в сердцах американцев и наносит удар по здоровью людей, даже тех, кто не имел прямого отношения к этим событиям. Согласно результатам 3-летнего наблюдения, число сердечно-сосудистых заболеваний в испытуемой группе увеличилось на 10%. При этом у тех, кто испытал явно выраженный стресс, наблюдая за происходившим в Нью-Йорке и Вашингтоне, опасность гипертонии и паралича увеличилась наполовину. По словам специалистов, большую лепту в эти печальные последствия внес беспрецедентный уровень освещения террористических атак на телевидении и в прессе. Картины разрушающихся башен-близнецов стояли перед глазами многих людей годами. Подобный феномен прежде отмечен был раз в обозримой американской истории, после атаки японцев на Пёрл-Харбор. Одно из самых блестящих и значительных голливудских мероприятий года — церемония награждения «Золотыми глобусами» премией Ассоциации иностранной прессы — станет жертвой классовой борьбы по-голливудски. Во вторник организаторы церемонии заявили о том, что вместо обычного события будет проведена пресс-конференция, причем за закрытыми для телекамер дверями. Поводом для этого стало решение бастующих сценаристов пикетировать планировавшуюся церемонию. Сценаристы требуют от студии повышения зарплат, сетуя на то, что к ним относятся как к голливудцам второго сорта. С подробностями Алан Давыдов.
Отмена шоу продиктована опасениями, что многие кинознаменитости не рискнут публично пройти через пикеты, в которые киносценаристы пообещали встать у голливудского отеля «Беверли Хилтон», где обычно проходит церемония. О солидарности актеров со сценаристами объявило на прошлой неделе руководство гильдии киноактеров. Среди отказавшихся пройтись по красному ковру – звезды мировой величины, включая любимца женщин Джорджа Клуни. В этом году он выдвинут претендентом на «Золотой глобус» в номинации «За лучшее исполнительское мастерство» за роль в драматической ленте «Майкл Клейтон». Неужели и это не остановит его от принятого решения? Нет, конечно же нет. Я член 6 профсоюзов и не предам коллег, стоящих в пикетах. Если даже меня после урезанной церемонии будут соблазнять сверхроскошными вечеринками, у меня один ответ. Я никогда не стану стрейкбрейкером. Многие авторитетные кинодеятели, сочувствуя сценаристам, высказывают озабоченность судьбой главного голливудского события года – церемонии присуждения призов Американской киноакадемии «Оскар», которая должна произойти в конце февраля. Говорит старейший американский кинопродюсер Сидни Люмет. Эта забастовка, к сожалению, была необходима, как и другая подобная, что проводилась 20 лет назад. Менеджеры Союза кино и телепродюсеров любят играть в наивность, когда речь идет о том, чтобы разделить прибыли с продажи видеодисков со сценаристами киностудии, отрицая, что это стало большим источником дополнительных доходов для киностудий. Но я, признаться, не представляю, что будет дальше. Ситуация очень серьезная. Интересно, понимает ли кто-нибудь, какие могут быть последствия? Между тем, американская гильдия сценаристов после провала переговоров с 14 голливудскими киностудиями начала переговоры о сотрудничестве с независимыми кинокомпаниями в надежде достичь промежуточных соглашений, позволяющих сценаристам зарабатывать на жизнь. В понедельник такое соглашение было достигнуто с компанией United Artists Films, которую возглавляет известный киноактер Том Круз.
Этой грустной для большинства любителей кино информации об отмене церемонии награждения «Золотыми глобусами» мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну а я завершаю программу «Время свободы» подведением итогов интерактивной части эфира, которая сегодня была посвящена обсуждению влияния государства на укрепление семьи. Как известно, 2008 наступивший год в России объявлен годом семьи. И вот что на сей счет думают наши слушатели. Это власть, а государства у нас сегодня нет, ни на что не способна. Анонимное сообщение. Дамы и господа, радуемся впервые в жизни. Это вот безотносительно сегодняшней темы обсуждения, сообщение из Ульяновска. Дамы и господа, радуемся впервые в жизни. Вещание на Ульяновск звучит очень чисто на УКВ, но плохо в 6 часов вечера подпись супруги Воронины. О каких крепких семьях можно говорить сегодня вообще, когда государство сознательно погрузило российскую молодежь в атмосферу морально-нравственного растления, считает Александр, наш постоянный слушатель из Сызрани. Вместе со свидетельством о рождении ребенку должна вручаться акция на владение части естественных богатств Родины, подпись Феофаныч, если я правильно разобрал. Еще один постоянный слушатель радио «Свобода» Александр Добрый из Санкт-Петербурга считает, что беда в России в том, что женщины слишком свободные у нас. Деньги при рождении ребенка им при разводе супругов алименты, как правило, присуждают отцу. Государству нужно поменять приоритеты, если есть желание привязать женщину к мужчине. Вот таков примерно смысл сообщения Александра Доброго. Ну, а Борис думает, что для решения проблемы укрепления семьи, имеется в виду в России, Владимиру Путину надо любить свой народ так, как он любит своего лабрадора. Ну, и наш слушатель Николай просит проинформировать, поскольку он прослушал новости спорта и в первом, и во втором части программы «Время свободы», о том, как завершились вчерашние матчи российской хоккейной суперлиги. Да, действительно, я не упомянул это сообщение. Сыгран был 40-й тур. Амур выиграл у Северстали 5-4. ЦСКА взял верх над Сибирью 5-2. Авангард у хоккейного клуба МВД 3-5. Лада проиграла по буллитам. Лада выиграла по буллитам у Динамо 3-2. Химик взял верх над Нефтехимиком 3-1. СКА Спартак 0-1. Локомотив Торпедо 2-0. Акбарс Трактор 7-5. Салават Юлаев Витязь 0-2. Ну и группа лидеров такова. Салават Юлаев имеет 93 очка. Металлург Магнитогорский 82. Локомотив и СКА по 78 очков набрали. Ну вот, пожалуй, это и все, что я хотел сообщить. Всем огромное спасибо за активность и внимание. Для вас в прямом эфире работали Дмитрий Налитов и Дмитрий Морозов. До встречи в программе «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит